ओम नमो भागवते वासुदेवाया ओम नमो भागवते वासुदेवाया ओम नमो भागवते वासुदेवाया श्रीमद् भागवतम песня 6 глава 2 Вишнудута спасает Аджамилу. Начинаем с текста 28. Vridhav anathal pitrao Nanya banhu tapasvinao Aho mayat hunat yaktav Akrita gena nichavat Vridhav anathal pitrao Nanya banhu tapasvinao Aho mayat hunat yaktav Akrita gena nichavat. Перевод. Я был единственным сыном моих престарелых родителей. У них не было другой опоры, но я не заботился о них. Им пришлось перенести много лишений. Как мог я, низкий и неблагодарный, бросить их на произвол судьбы? Комментарий Шрилы Прабхупады. В ведическом обществе принято заботиться о брахманах, стариках, женщинах, детях и коровах. Это долг каждого, и особенно представителей высших сословий. Но Аджамила, сойдясь с распутницей, пренебрег своим долгом. И теперь, когда пришло раскаяние, он считал себя низшим из людей. Текст 29. Сухам вьяктам патишьями нараке бришадаруне дхарма агнах камино ятра винданти ямаятана. Теперь я знаю, что грешники, подобные мне, нарушали заповеди священных писаний, низвергаются в ад, где терпят страшные муки. Комментария нет. Текст 30. Ким иддам свапна аховсвит сакшат дриштам и гадбутам кваятта адьяте имам вьякаршан пашапаная. Я видел посланца смерти с веревками в руках, которые пришли связать и утащить меня в ад. Куда же они исчезли? Было ли это во сне или наяву? Комментария нет. Текст 31. Адхатти квагатах сидхаш чатвараш чару даршана вьямо чаянна яманам батхва пашайра тхобхува. И куда исчезли те четверо прекрасных неземных существ, что вызволили меня из пут и спасли от ада? Комментарий. Как мы знаем из пятой песни Шримад Бхагаватам, адские планеты располагаются в нижней части Вселенной, поэтому их называют Адхабхува. Аджамила без труда догадался, что Имадуты прибыли именно оттуда. Текст 32. Адхаппиме дурбхагасья вибудхоттама даршане бхавитавьям мангалина йенатмами просидати. Воистину, я низкий и злосчастный грешник, тонул в океане порока, но за мои прошлые духовные заслуги на помощь мне явились эти четверо возвышенных существ. А какое счастье было увидеть их. Комментарий. В чтении Чаритамрити сказано: садхусанга, садхусанга, сарва шастрикая, лава матра, садхусанга, сарва сидхихая. Все шастры призывают нас общаться с преданными Господа, ибо даже одно мгновение общения с ними способно привести душу к высшему совершенству. В юности Аджамила был чист сердцем и проводил время в обществе преданных и брахмана. Позже он пал, но благодаря былой праведности назвал сына Нарайной. Несомненно, это Верховный Господь направил его изнутри. Господь говорит в Бхагавад-гите 15.15 «Сарваси чагам хриди санивишто маттас мритир гьянам апоханам ча». «Я пребываю в сердце каждого, от меня исходит память знания забвения». Господь, пребывающий в сердце каждого, столь милостив, что никогда не забудет того, кто хоть раз оказал ему услугу. Он из сердца подсказал Аджамиле назвать младшего сына Нарайной, чтобы Аджамила всегда с любовью произносил «Нарайна, Нарайна» и в свой смертный час смог избежать страшной участи. Такова милость Кришны. Гуру Кришна Прасады Пая Бхакти Лата Биджи. По милости Гуру и Кришны человек обретает семя Бхакти, и это убережет его от величайшей опасности. Движение сознания Кришны мы даем ученикам новые имена, которые напоминали бы им о Вишну. Если преданный, умирая, вспоминает хотя бы собственное имя, например, Кришнадас или Говиндадас, то ему нечего будет страшиться. Поэтому перемена имени – очень важная часть обряда посвящения ученики. Поистине движение сознания Кришны предоставляет человеку все возможности для того, чтобы помнить о Кришне. Завтра текст 33. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурмилитамина тасмай шри гурве намаха шри чайтани манобхиштам ставитам индра бутали свайам рупа кадамахьям дадати свападантикам ванча калпатарупьяшча крипа синарупьяйвача патитанам паванибью вайшнарибью намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари. Я был единственным сыном моих престарелых родителей, у них не было другой опоры, но я не заботился о них, им пришлось перенести много лишений. Как мог я, низкий и неблагодарный, бросить их на произвол судьбы? Теперь я знаю, что грешники, которые, подобно мне, нарушали заповеди священных писаний, извергаются в ад и терпят страшные муки. Я видел посланца смерти с веревками в руках, которые пришли связать и утащить меня в ад. Куда же они исчезли? Было ли это во сне или наяву? И куда исчезли те четверо прекрасных неземных существ, что вызволили меня из пут и спасли от ада? Воистину, я низкий и злосчастный человек, грешник, тонул в океане порока, но за мои прошлые духовные заслуги на помощь мне явились эти четверо возвышенных существ. Какое счастье было увидеть их. Так, мы продолжаем читать раскаяние Аджамилы, когда он был спасен по милости Вишнудутов. И теперь он вспоминает, что ему пришлось пережить, и оценивает свою жизнь по-другому. Интересно, что до этого, когда он был поглощен полностью чувственным наслаждением, его разум не работал, как полагается, и он все, так сказать, все свои грехи он мог оправдать необходимостью, семья и так далее. То есть, когда человек грешит, у него разум работает в одном режиме. Когда же грехи сгорают, хотя бы отчасти, что произошло с Аджамилой, когда он несколько раз в полном отчаянии выкрикнул святое имя, вот, теперь смотришь, как-то разум по-другому начинает работать. То есть, совершенно очевидно, что на работу разума оказывает ли не просто какие-то вот наши способности. У человека сильный разум, слабый разум. А вот эта вот степень очищенности сердца, то есть мысли приобретают совершенно иной ход в зависимости от того, человек очень сильно придавлен, так сказать, такой греховной кармой, либо этой кармы стало меньше. То есть совершенно очевидно, что трудно надеяться, что как-то он, так сказать, просто интеллектуально поумнел, Аджамила. Дело не в этом. В старом возрасте, как говорится, редко кто умнеет. Вот. Но, тем не менее, вот эти вот прозрения стали приходить к Аджамиле именно из-за того, что его, так сказать, карма полегчала. И так совсем по-другому стал он мыслить. Вот это очень важно. Что не то, что вот нам дан какой-то определенный разум от природы, я могу понять или не могу понять, умный или глупый. Вот. А совершенно очевидно, что мысли и способность проникать глубоко в определенные вещи, в определенное понимание зависит от того, насколько, так сказать, Кришна доволен или недоволен нами в сердце. Вот. Поэтому практика, которая освобождает человека от грехов, она также приводит к тому, что человек начинает по-другому понимать вещи. И по-другому начинает видеть все, воспринимать и оценивать. И вот мы видим, как тут он уже теперь на свое прошлое взирает совершенно иначе. Он начинает сокрушаться по поводу того, что он оставил своих родителей без заботы на старости лет. Вот. что им пришлось из-за меня пережить столько всяких разных лишений и так далее. Вот. И он говорит, что теперь я понял, что за это бывает. Это не просто какие-то моральные, этические нормы, вот, а это все имеет отношение прямое к реальности. Иногда люди так думают, что мораль это просто ну, какие-то такие вот социальные условности, о которых мы договорились, ну, чтобы как-то люди в рамках себя вели. Вот. И, значит, если человек поступает аморально, то его все осуждают, а если он моральный, то его все восхваляют. Но, как бы, больше, чем этой ценности вроде как все это не обладает. Но здесь, на своем собственном примере, Аджамила убедился, что мораль – это не просто какие-то такие вот социальные условности, помогать родителям хорошо, а бросать их это плохо. Он увидел, что за эти все действия он реально, так сказать, чуть не попал в ад. То есть это все имеет прямое отношение к реальности. Так сказать, это не просто какие-то такие вот условности, придуманные обществом для вот, так сказать, всеобщего, как говорится, удобства или там какой-то там ну, такая как бы сфера социального давления, что нехорошо, что о тебе люди подумают. Нет, это не только так, это еще имеет и все-таки реальные последствия. Вот, и по этим, так сказать, ямадутам Аджамила понял, что за все его прегрешения он, так сказать, не просто какое-то социальное осуждение получал, люди о нем плохо думали, а что он мог реально, так сказать, за все это расплатиться в низших сферах Вселенной. Вот, то есть он ощутил, что мораль это все-таки достаточно объективная категория, а не субъективная, не то, что просто это люди там придумали и все для собственного удобства. Вот, а это все-таки законы, и законы мы всегда находимся на каком-то уровне, так сказать, закона. Даже у животных тоже есть какие-то определенные законы. Они тоже там какая-то у них своя территория, у них тоже там свои какие-то порядки, тоже там своя какая-то, так сказать, мораль и так далее. Вот, более низкого уровня. Что уж говорить, даже у преступников у них тоже есть какие-то там свои понятия, вот, что можно делать, что нельзя. Вот, если преступники, которые нарушают законы государства, скажем, еще и нарушат законы свои, там какие-то воровские, то у них там тоже будет своя, как говорится, разборка, у них там тоже свои ямадуты. Вот. Поэтому мы видим, что закон регулирует отношения на всех уровнях. И даже совершенно несознательные, те, что не имеют сознания, эти самые частицы материи, они тоже законом следуют, правильно? Вот. По закону молекулы там каким-то образом притягиваются, взаимодействуют и так далее. Закон. Вот. То есть от закона никому не уйти. Обладаем мы сознанием, не обладаем мы сознанием. Просто на материю действуют физические законы. А на одухотворенную материю, то есть на живые существа, уже действуют законы морали, общественных отношений. Вот. Но в строгом смысле слова, высшая сфера законов – это законы духовных отношений, души и Бога. Вот. Поэтому, хочешь не хочешь, все находятся в рамках законов. И сознающие, и несознающие, живые существа. Вот. Поэтому от закона не уйти. И вот по этой ситуации видно, что Аджамила эту простую истину очень-очень глубоко осознал. То есть до этого он думал, что законы можно в какой-то степени пренебрегать, что это какие-то такие социальные условности, там, мало ли кто мне там какие морали читает, мало ли кто там к чему меня призывает, там все это ерунда, как бы вот мне надо и все. Вот раз мне надо, значит я буду так действовать. Да? То есть он не думал, что закон такой вот как бы объективной силой обладает. А в этой ситуации он вдруг, так сказать, прочувствовал, что все очень серьезно, на самом деле, никаких шуток, все очень серьезно. И когда он раскаялся, теперь он выражает свою благодарность вишнудутам. Он говорит, надо же вообще, так сказать, какие удивительные личности посетили меня. Вот, то есть я даже не знаю, чем я заслужил их милость такую особенную. Он говорит, вероятно, это мои какие-то хорошие заслуги прошлого. Вот, и здесь он говорит, что когда-то там, да, в юности общался с преданными, с брахманами, имел какое-то хорошее общение. Вот. И вот это общение со святыми личностями, садху-санга, это тоже оставляет очень глубокий след в сердце. И даже если человек сходит с пути преданного служения, все равно вот это вот оставляет очень глубокие позитивные какие-то впечатления. Вот, и даже когда человек бьется в этих вот путах кармы, он не может выпутаться из-за каких-то таких сложных кармических ситуаций, все равно вот это вот какое-то позитивное общение, эти позитивные впечатления, они остаются как самое главное такое, что ли, сокровище в сердце, то, о чем человек вспоминает постоянно, когда ему особенно, как говорится, становится плохо, и он начинает понимать, что он потерял, и, так сказать, кто его истинный доброжелатель. И вот здесь он уже смотрит по факту реально, что вишнудуты – это такие личности, которые просто пришли и, как говорится, отспорили его у этих ямадутов. То есть он убедился на своем собственном опыте, что даже небольшое какое-то общение с духовными личностями и даже порой какое-то неосознанное преданное служение, даже они могут противостоять вот этим вот горам греха, за которые его готовы были утащить в ад. Что уж говорить о преданном служении, которое совершается осознанно, с пониманием, с желанием доставить радость Кришне. То есть это все вещи, которые значительно превосходят всю эту вот негативную деятельность. То есть духовная энергия, она в принципе сильнее, чем энергия материальная, она перекрывает ее. Вот поэтому одна, так сказать, капля милости, один, так сказать, лучик вот этого духовного света, он способен вытащить нас из самой, так сказать, ужасной материальной ситуации. Вот и здесь комментарии Шрилы Прабхупады все эти вещи объясняет. Он говорит, что такое милость Гуру Кришны, Прасады Пая, Бхакти, Лата, Биджа. Он говорит, по милости Гуру Кришны человек обретает семя Бхакти, и это убережет его от величайшей опасности. И далее он объясняет, в чем конкретно эта милость проявляется. Он говорит, что когда мы принимаем учеников, мы меняем их имя, то есть инициация или посвящение – это процесс изменения определенный, когда человек меняет именно внутренне свой настрой, свою цель, все меняет. То есть мы получили физическое тело, потому что к этому было устремлено наше тонкое тело. Мы этого хотели, мы к этим вещам, мы об этом думали, мы к этому стремились. И теперь наше физическое тело и вся та кармическая ситуация, в которой мы находимся, это продукт наших прошлых желаний и заслуг, мы к этому пришли. А духовная жизнь обозначает, что мы хотим теперь все это поменять, мы хотим другое направление. И благодаря общению, слушанию мы узнаем о другой цели, о другом образе жизни, обо всех этих вещах. И когда наше тонкое тело начинает меняться, все начинает меняться и в нашей внешней жизни тоже. Даже внешний человек немножко по-другому начинает выглядеть, лицо его, так сказать, светлеет. Вот, все как-то по-другому начинает, он как-то изнутри начинает светиться, чище становится личность. Вот, и инициация – это как раз и есть процесс, когда ученик пытается, хочет изменить себя, свое тонкое тело, свой ум, свои желания к лучшему, и учитель ему помогает. Учитель – это представитель традиции, то есть парампара, это такая цепь, или, скажем так, такой проводник, что называется, который спущен сюда из духовного мира, и по этому проводнику идет духовная энергия. И парампара это обозначает, что люди, которые в ней стоят, они не имеют внутреннего, как бы, сопротивления, то есть это внутренние чистые личности, которые проводят энергию без, так сказать, искажения. Если проводник нам нужен какой-то, то проводник это означает минимальное сопротивление должно быть для проведения электроэнергии. Вот. И духовные учителя это личности, которые ничего не добавляют, ничего не убирают, они просто, так сказать, пропускают эту духовную энергию свыше. Вот. И теперь духовный учитель – это, скажем, такой конечный пункт этой традиции. Он для нас является конкретным, так сказать, представителем. За ним стоит вся парампара, начиная от Кришны. Вот. И когда мы открываем ему себя, свою жизнь, свою судьбу, мы говорим, что мы готовы вам служить, мы готовы ко всем изменениям, вот, это как раз и есть та самая сила, которая и производит внутренний переворот внутри нас. Сами мы стремимся к этим вещам, вот, но нам нужен учитель, потому что он как раз и есть тот самый, через кого Кришна действует в нашей жизни. Вот поэтому Шрила Прабхупада говорит, что в момент посвящения все меняется. И для того, чтобы вот эти вот внутренние изменения тоже как-то внешне закрепить, он говорит, мы даже даем другое имя, имя меняем человеку. То есть тонкое тело, его наполняется другими вибрациями, другим пониманием, другими эмоциями, всем другим. Вот. И это также закрепляется и внешне, что человек в момент инициации одевает кантималу, получает, так сказать, другое имя и дает свои обеты жить иначе, жить по-другому, то есть жить таким образом, что теперь, скажем, его будет больше, так сказать, это вот уже беспокоить духовная жизнь. То есть инициацию нужно получать тогда, когда человек уверен, что он сможет своей духовной жизни уделять достаточно времени. Вот, если человек полностью материально заморочен, у него там совершенно не хватает времени, даже свыше 16 кругов, он еле-еле прочитывает, это обозначает, что он не готов еще к посвящению. Посвящение обозначает, что он готов достаточно много времени каждый день уделять духовной практике. Тогда это будет все ощутимо. Вот, если человек формально получает посвящение, но реально не уделяет достаточно времени своей духовной практике, духовному погружению, то какого-то особенного эффекта это не произведет. Вот, то есть инициация – это такой решительный момент перелома в жизни. То есть когда человек уже какое-то время пожил и убедился, что да, он сможет достаточно много времени уделять своей духовной практике, слушанию, воспеванию, поклонению, тогда его духовная жизнь будет приносить ему удовлетворение, счастье. Он прочувствует все эти вещи. Потому что материальная жизнь – это жизнь, когда в нашем уме в основном материальная энергия крутится. То есть, вот, материалист – это человек, который постоянно думает о порождениях трех гун материальной природы, что там благости, страсти, невежества, об удовлетворении своего тела, так далее. Это называется материалист. Трансценденталист – это человек, который мыслит глубже. То есть тот, кто постоянно думает о своем духовном благе и духовном благе других. Тот, кто пытается именно в свою жизнь призвать не три гуны материальной природы, а призвать то, что выше, то есть духовную энергию, в этом смысл. И если он достаточно серьезно к этим вопросам относится, вот, тогда он начинает чувствовать духовную энергию внутри себя. А духовная энергия – это энергия блаженства. И вот если человек действительно серьезен в духовной жизни, он становится счастливым. Это первый признак того, что человек духовен. Духовный означает счастливый. Не бывает духовный там, какой-то страдалец вообще. Духовный страдалец – это такой какой-то нонсенс вообще. Вот. То есть страдание – это обозначает следствие соединения с тремя гунами материальной природы, которые как раз нас тут, как говорится, распинают в разные стороны, тянут туда-сюда эти гуны. Вот. А духовная жизнь обозначает именно контакт с духовной энергией. Духовная энергия – это сат-чит-ананда. Это состояние, в котором человек осознает свою вечность, он все прекрасно понимает, и он счастлив. То есть вот это признак того, что человек духовной жизнью живет, что все у него внутри поменялось. Он счастлив какими-то такими вещами, которые никому не понятны вообще в материальном мире. То есть не вещественным счастьем он счастлив. То есть он счастлив отношением с Кришной, каким-то пониманием, знанием, общением, служением. То есть он счастлив своими перспективами духовными. То есть все другое у него становится. Другое измерение, другие, так сказать, по-другому чувства у него работают, по-другому у него голова работает, все по-другому. То есть человек, который живет духовной энергией. Это то, что Кришна и называет в Бхагавадгите. Он говорит, Махатмана стумам падха дайвим пракрити машитаха. Он говорит, великие души, махатмы, это те, кто находит убежище у моей духовной энергии. Дайви пракрити. Духовная энергия, божественная энергия. Он говорит, и что они делают в этом состоянии? Баджантянани манасо. То есть они занимаются служением мне, не отклоняясь умом. Вот, потому что их умом завладела уже духовная энергия. На начальном этапе преданный служит Кришне, но он умом отклоняется. Правильно? Почему? Потому что материальная энергия еще владеет его умом. У него есть какие-то материальные желания, планы. И поэтому вроде он что-то такое начал делать для Кришны, руками делает, а умом о чем-то другом материально. То есть ум его называется анья. Анья означает уходит на другие вещи. А Кришна говорит, какие-то ан-анья. То есть он на другие вещи не уходит. То есть когда человек умом привязан к Кришне, и ум у него такой очищенный, радостный, прасанна четаса называется, радостный ум. И Это обозначает фаза, когда ум становится другом живого существа. Кришна в Гите говорит, что ум может быть врагом живого существа, а может быть другом. Обусловленный ум, грязный, привязанный к трем гунам, это пока наш враг. Мы чувствуем, что при помощи разума мы хотим двигаться в духовную, но он нас тянет назад куда-то, да, этот материальный. Но когда ум очищается, и теперь он уже не враг души, он не в другую сторону тянет, а туда же, вместе они идут. Это обозначает уже очищенный ум или друг души. То есть это обозначает, что человек уже достаточно серьезно занимался духовной практикой, и ум его перестал быть препятствием. Потому что, как Кришна говорит, для того, чей ум не обуздан, самоосознание – тяжкий труд. Вот, потому что самоосознание или медитация, она чем осуществляется? Она осуществляется умом. Ум он для того и нужен. Это не то, что какой-то там ошибка Творца, что он дал нам этот ум, и теперь мы с этим умом ходим и маемся. Это ум как раз нужен именно для того, чтобы мы медитировали. То есть он создан из гуны благости. Ум дан, создан из сатвика аханкара, ложное эго под влиянием гуны благости, рождает ум, рождает полубогов. То есть ум нужен для медитации. Медитация что означает? Медитация обозначает, что мы что-то цепляемся и удерживаем это в уме. То есть вот ум он такой, его способность это что-то удерживать, о чем-то думать так вот, как бы цепко он что-то схватает, вот об этом постоянно думает. И для этого нужна как раз гуна благости. Поэтому мы слышим, преданные да, удивляются, что ум из гуны благости, а разум из гуны страсти, как же так? Вот, разум вроде как должен быть выше, а гуна ниже. И в данном случае это не имеет никакого значения. То есть здесь просто использовано как бы свойство. Благость обозначает постоянство, а страсть обозначает динамизм. Так вот, ум он нужен для медитации. Медитация требует определенного постоянства. А разум он требует динамизма, то есть построения планов и так далее. Для этого гуна страсти нужна сама по себе. То есть то, что, скажем, кто-то произошел просто из, скажем, там, какой-то семьи, это еще не обозначает, что он будет обязательно таким представителем этой семьи. Да? Вот, кто-то, может быть, родился в очень хорошей семье, в благостной, но его происхождение само по себе еще ничего не обозначает. Человек может испортиться. Да? Вот, точно так же кто-то, там, может быть, из плохого окружения вышел в люди. Вот, поэтому сам по себе тот факт, что разум рождается из раджасика аханкара, из ложного эго под влиянием страсти, а ум рождается из ложного эго под влиянием гуны благости, еще ничего не обозначает. Это вовсе не обозначает, что если ум родился из благости, значит он выше разума. Нет. Разум выше ума, об этом Кришна прямо говорит. То есть происхождение само по себе это еще нет. То есть в данном случае просто технические аспекты гун взяты для того, чтобы, так сказать, осуществлялась функция ума или разума. Вот. И через духовную практику и ум, разум освещаются, начинают по-другому работать. При этом разум всегда, так сказать, активен, а ум это как раз вот такой главный медитирующий аспект нашего сознания. И когда ум, разум, он поскольку стоит ближе к душе, и он дальше стоит от чувств, то он быстрее соображает. Именно благодаря своей этой вот раджасичной природе он быстрее двигается, поэтому он быстрее соображает. А ум, казалось бы, благостный, он более упрямый. Почему? Потому что благость. Благо отличает удерживать что-то. Да? Вот, поэтому здесь не всегда так вот такая линейная, примитивная логика, что там благость значит выше, страсть значит ниже. Кришна использует эти энергии, так сказать, по-разному. Вот, и духовная жизнь – это то, что меняет и действие разума, и действие ума. И самое главное, что меняет духовную жизнь – это эго. То есть, вот такой вот аспект духовной жизни, аспект тонкого тела, как эго. То есть, когда человек получает посвящение, меняется его идентификация. Идентификация – это самоотрасление, кто я. То есть, когда Прабхупада говорит, когда мы даем ученикам имя, там, Кришна дас, Говинда дас, это обозначает, что теперь человек посвящен в традицию, и к нему должна вернуться его вот эта вот сварупа, духовная форма, его духовное положение, что он слуга Кришны. То есть, и это внешне закрепляется через имя. То есть духовное имя это не просто какая-то там популярная церемония. Ой, там дайте моему ребенку имя, там еще интересно, какое у меня будет имя, вот как я буду, так сказать, со своим именем красоваться хорошо. Как оно там будет звучное, не очень звучное. Вот это это такой материальный аспект, что называется, нашего престижа, как я там опять буду смотреться, то есть дух наслаждения. Вот. А сокровенный смысл этого состоит в том, чтобы мы поняли, это имя указывает на мое реальное положение. Вот. То есть, если человек, мы смотрим, там какая-нибудь у него фамилия, там, Петров, да, значит, когда-то это был раб, который принадлежал Петру. Петров, значит, Петру принадлежащий, правильно, да? Иванов, значит, Ивану принадлежал. То есть Иван был рабовладельцем, а этот был его рабом, Иванов. Да? Вот, то есть человек кому-то принадлежавший. Вот, то есть фамилии, они указывают на принадлежность некую, да?
Сковородкин.
А? Сковородкин. Когда-то, значит, он на сковородке что-то жарил у какого-нибудь там тоже хозяина своего. Вот, нет, ну, по сути дела, фамилии, вот если даже, скажем, они все, вот если посмотреть там какие-нибудь ведические имена тоже, они все связаны какой-нибудь там, не знаю, Махараджа Друпада, да, его дочь Драупади. Драупади, значит, принадлежащая Друпаде. Она с ним связана, она ему принадлежащая, да? Вот, или, допустим, ее там другое имя, какое-нибудь там Панчали. Панчали, потому что она же царство Панчала, то есть принадлежит этому царству. Вот, то есть все эти имена, фамилии, они не всегда, конечно, может быть, там так легко и сразу понять, но они все указывают на некую принадлежность. Принадлежность к какому-то роду, какой-то там готре и так далее. Вот, то есть, допустим, в Индии классические все эти брахманы, если не проводят отвашивание церемонии, спрашивают, какой год вы принадлежите, то есть как, чьи вы будете, как говорится, да? Откуда вы, как говорится. Вот. И люди всегда видят кого-то, спрашивают, вы откуда, кто вы, то есть вот это вот важно, принадлежность определить, важно принадлежность. Какой вы группировки, какой вы там фамилии, какой вы партии, там, какому народу, к чему принадлежите, то есть это важно, принадлежность. Так вот, и имя, фамилия, они указывают на это. Мы услышали какую-нибудь там фамилию Нако, думаем, ну понятно, так сказать, человек там, когда-то там его предки приехали с Украины, да, или еще что-нибудь такое, или еще там какой-нибудь, вот, там какая-нибудь, не дай бог, там у кого-нибудь какая-нибудь иудейская фамилия, или еще что-то, мы сразу говорим, ну все понятно, да. Вот, то есть, как бы, по фамилии, по имени мы определяем некую принадлежность. Так вот, духовное имя – это как раз то, что возвращает нам нашу принадлежность к Кришне. Вот в 4 главе Гиты, когда Кришна дает Арджуне наставление, он говорит, что хочешь узнать истину, прими духовного учителя. Да? И потом он говорит, что благодаря от этого духовного учителя, он говорит, ты обретешь такое знание, благодаря которому ты никогда больше не вернешься в иллюзию, и благодаря которому ты узнаешь, что все живые существа являются моими частичками, и он говорит, или другими словами, что они принадлежат мне. То есть Кришна провозглашает наше, как говорится, свою собственность на нас провозглашает, право собственности. Вот, то есть это обозначает, что в нашей жизни вот эта какая-то принадлежность к нему, она должна быть как-то проявлена. И имя духовное Кришна Дас, Говинда Дас, это как раз и есть закрепление принадлежности. Я слуга Кришны, я принадлежу ему. А если я принадлежу ему реально, то в чем это практически проявляется? Вот сидят бхакты, сейчас чистят картошку для Кришны. В этом проявляется их практическая принадлежность к служению. Я слуга Кришны. Я делаю так, что Кришна сегодня будет есть картошку. Это мое служение. Понимаете? Вот. То есть, вот эта вот моя принадлежность, не просто там какое-то красивое имя или что-то еще, а что-то я практически делаю, что подтверждает мою фактическую принадлежность к Кришне. Я принадлежу семье Кришны, я принадлежу к этой традиции, я его собственность. Понимаете? Как люди говорят, раб Божий там или еще какой-то. Раб, это только выбора нет, мы не рабы. Вот, мы слуги, да, это совсем другое. И Кришна еще посмотрит, как говорится, брать нас слуги или нет. Когда берут рабов, они там не особенно разбираются. Всех загребли, в кандалы заковали, вперед, давай работай. Вот, Когда человек, так сказать, себе какую-нибудь прислугу набирает, он еще не каждого возьмет, он еще смотрит конкурс, там резюме, кто что. Вот, то есть ему нужен хороший слуга. Не просто там какие-то черная арабская сила, там, да, какие-то рабы тупые, которые бунт потом устроят. Там, это. Нет, то есть совсем другое. Кришна Дас, это слуга Бога, это очень высокое положение на самом деле. Попасть какой-нибудь там, не знаю, служанкой, экономкой в дом очень такого богатого человека, это тоже не так-то просто на самом деле. Вот, они смотрят, чтобы, так сказать, эти слуги там не обворовали их, там что, дом не сожгли, или что-то. Они тоже очень смотрят тщательно, что за слуга такой. Вот, поэтому, тем более, когда мы идем к Кришне, надо понимать, что мы не просто какие-то слуги, вот, а само положение слуги Бога, это уже возвышает нас. Он высок, а если я его слуга, значит, это возвышает меня. Это требование квалификации достаточно высокое, служить Богу, представьте себе. Вот, поэтому вот эти все изменения, которые происходят с человеком в духовной практике, при посвящении, это все изменения, которые должны изменить наше эго. Кто я такой? То есть до этого я был в этом мире наслаждающийся господин. Да? Вот теперь я сам признал эту ошибку. Я признал ту философскую ошибку и свою методологическую жизненную ошибку. Вот, и я прошу своего духовного учителя помочь мне эту ошибку исправить. Да? Вот, и он дает мне ряд рекомендаций, пожеланий и в том числе благословений, которые должны помочь мне измениться, что теперь человек реально становится слугой Бога, и это закреплено в его новом имени. В новом имени. Теперь он слуга Бога, это официально. Вот, некоторые преданные даже в паспортах меняют, когда они получают посвящение, это может быть не такой частый случай, но тем не менее, меняют паспорта, и все, там, Джайапатака с вами, у него в паспорте так и написано Джайапатака с вами, хотя у него как бы урожденное имя какое-то другое, вот, но он когда получил посвящение, он сказал, все, ничего не хочу про свое прошлое больше знать, с этим покончено, даже имя поменял, гражданство поменял, с большим трудом, но поменял. Вот, поэтому, ну я видел, у Локанатхи с вами, у него тоже написано прямо в паспорте Локанатха с вами. Ну, как бы для Индии это более-менее нормально, у нас это немного может быть странно, но, тем не менее, даже один преданный, я слышал где-то там, в Санкт-Петербурге он тоже поменял все, имя и фамилию там с большими трудами, но он добился, так сказать, в ЗАГСе, чтобы ему все поменяли. Вот, поэтому, может быть, это не столь существенно и так не столь практично с этими паспортами все, но по меньшей мере по отношению к Кришне, по отношению к духовному учителю, как раз это тоже важно, поэтому не просто какие-то внешние аспекты инициации, а именно внутренние. Раньше еще вайшнавы тоже при инициации ставили это клеймо, вот их там на плечах, там эти чакру и эту самую и раковину, шанка и чакра, огнем клеймили, что называется. Вот, и теперь уже, ну сейчас преданные тоже иногда некоторые там какие-то себе наколки ставят. Вот, но наколки еще можно свести, а это уже клеймо, наверное, не сведешь, там глубоко остается. Вот, поэтому как бы такая идентификация однозначная человека. Вот, но для этого он должен иметь такую большую решимость. И когда человек с решимостью меняет свою жизнь, тогда у него внутри вместо кармы, вместо гун, оказывается духовная энергия, оказывается Кришна, и он уже, так сказать, совсем по другим живет понятиям, эмоциям. Вот поэтому смысл инициации именно в изменении. То есть это не просто думать какие-то поверхностные, ой, как тебя назвали, ой, там, а в каком ты саре там инициацию получал, а то, а сё, там, а фотография есть, ой, это все очень здорово, это все очень важно. Но важно, чтобы это посвящение соответствовало нашим внутренним желаниям, чтобы все эти изменения пришли, тогда можно сказать, что это действительно изменение в сердце. Изменение в сердце. Это и есть настоящее, так сказать, посвящение. И мы видим, что у этого Аджамилы это, так сказать, с некоторым опозданием произошло. Вот, но тем не менее, как брахман, он наверняка, так сказать, проходил какие-то самскары, там, и посвящения, и прочие вещи. Вот, но потом под влиянием дурного общения он от всего этого отклонился. И на последнем этапе жизни, по милости Кришны, так сказать, он вспомнил об этом, был спасен, и теперь он уже с новой такой решимостью и серьезностью обращается к духовной жизни, чтобы все, так сказать, всю эту грязь, которая там у него осталась, все это вычистить. И за то короткое время, которое ему осталось, потому что он уже был старым человеком, чтобы привязанность к Кришне в его жизни возросла. Хари Кришна.
По поводу имени. Ну, я знаю, что некоторые как бы просто духовные учителя дают, а некоторые очень считают, они чем-то общались, очень трепетно он выбирает имена там, по 2-3 часа, считают, что это подходит, это не подходит. А как это вот, ну... Явно же это не то, что там человек в духовном мире каким-то образом там как-то к этому относится. Это что значит подходит к вашему духовному?
Ну, в ведической традиции выбор имени – это достаточно серьезная вещь, связанная с некоторыми объективными параметрами. То есть, допустим, звуки сами по себе, они привязаны к определенным накшатрам, то есть 27 накшатр этих лунных стоянок, через которые проходит луна, и в каждой из этих лунных стоянок есть 4 пады, 4 четверти, вот, и каждый из них имеет свой какой-то определенный звук, и зависит от того, через какую накшатру и какую четверть накшатры проходила луна в момент рождения человека, то это определяет слог, с которого должно начинаться имя человека. Вот, то есть считается, что это будет, ну, благоприятное имя для него, потому что связано с определенной, так сказать, энергетикой. И это одна, так сказать, одна из методик выбора имени в ведической традиции, что дает имя вот, астролог или священник, как говорится, жрец. Другой вариант, это когда имя дает человеку духовный учитель, который может знать астрологию, может не знать астрологию. Вот, но, тем не менее, сказать, он тоже от чего-то отталкивается. Шрила Прабхупада использовал простой метод. Он спрашивал, каково твое обычное мирское имя. И на эту букву, так сказать, что-то такое подбирал. Хотя далеко не всегда. Сначала так, потом уже не так. Вот, потом уже, так сказать, учеников было больше. И приходилось там где-то кого-то и переименовывать уже там какие-то эти... Одинаковые имена у кого-то были, поэтому где-то там кому-то он даже менял имя. А если говорить о, так сказать, нашей ситуации, я не знаю конкретно, чем руководствуется каждый духовный учитель, но, скорее всего, все-таки у каждого человека есть какое-то, ну, умонастроение, какое-то состояние, какой-то образ. Вот, и имя тоже отражает какие-то определенные качества, духовное имя. Если учитель знает ученика достаточно хорошо, какие-то, так сказать, его свойства, то, может быть, скажем, это имя будет каким-то образом отражать его форму служения или что-то еще. Вот некоторые относятся к этим вещам проще, некоторые, скажем, там как-то очень трепетно, глубоко. Учитывается, скорее всего, тоже принцип благозвучности на языке, то есть, допустим, в одном языке какие-то вещи звучат нормально, на другом языке это звучит как-то, может, какие-то там созвучия не очень, сказать, ассоциируются у людей не очень. Вот, поэтому вот эти вот факторы, чтобы имя было благозвучное, с одной стороны, может быть, в какой-то степени отражало природу человека, но лично мои наблюдения таковы, что, как правило, это все происходит на начальном этапе, когда у учителя, может быть, еще немного учеников, и он к этому относится, ну, может быть, более тщательно. Вот, если у учителя становится много учеников, то я помню, как кто-то там, Индрадюн Махарадж мне жаловался, говорит, уже имена все закончились, говорит, знаешь, какие-нибудь имена вообще, то, говорит, мне уже учеников-то называть. А я ему там, он говорит, какие у вас, говорит, есть преданные, как называй, говорит, я буду записывать себе, есть у меня такие ученики или нет, там имена какие-то. Я ему называл, и он с интересом для себя несколько имен выписал, говорит, вот, говорит, такое имя я даже не знал, интересно, говорит, вот, говорит, пойдет в мою коллекцию, как говорится, кому-нибудь из учеников там достанется и так далее. Я помню день своей инициации, 5 августа 90-го года в Санкт-Петербурге. Мы жили в квартире одного преданного там, и в этот день мой духовный учитель должен был дать там посвящение многим, в том числе и мне. Я помню, что я, как говорят, застал его за таким занятием. Он сидел, значит, листал читание Чаритамриты, в том числе там глоссарий, там всех слов, там имен всяких разных. И он там, значит, выписывал себе это самое на бумажечку, там всякие разные имена. Он просто брал какую-то шастру и по ней, так сказать, там, выписывал себе, что там какие имена могут быть. Я не знаю, какие там еще, может быть, есть какие-то критерии отбора, что называется. Вот, ну, благозвучность, скорее всего, может быть, в какой-то степени природа человека, если он знает, может быть, что-то еще, я не знаю.
Время мантрамедитации. Спонтанно посещает человека, очень часто.
Что-что?
Время мантрамедитации, ну, жара, да? Спонтанно посещает человека, и это происходит часто. Порочные мысли, то есть которые он привык думать по накатанной, да, по сансхарам они движутся, там, не знаю. И это очень просто, то есть ты смотришь на них, ну, обдумываешь и повторяешь мантру. Но когда ты начинаешь позитивные мысли пытаться заменить порочные мысли этими позитивными мыслями, то, например, у меня происходит такая ситуация в уме, что я, например, начинаю добиваться просто реально, что когда я должен осознанно о чем-то думать во время мантры. И я наставление такое читал, не знаю, это общее наставление было, и, похоже, не общее. Бхакти Сиддханта Махарадж дал ученику такое наставление, что не пытайся бороться с порочными мыслями во время джапы. Это не поможет тебе продвинуться никак. И ну, что-то пытайся просто повторить Харе Кришна. Как с этим быть?
Вы только что назвали наставление духовного учителя.
Я не знаю, оно общее было или нет. Он говорит, что говорят, давайте менять эти мысли, давайте о чем-то другом думать позитивном, но это происходит.
Да, это рекомендация, давайте думать о чем-то позитивном, но если у вас ничего не получается, допустим, вы попробовали, да, вам дали такую рекомендацию, думать о чем-то другом, попробовали. Если у вас ничего не получилось, то что вы будете делать? Но не получилось, так сказать, эту мысль выгнать сразу, это обозначает, что какие-то действия прошлого довели к тому, что сейчас она в настоящем сидит как заноза, да, в уме. То есть действие прошло. Вот, если не получается врага победить сразу какой-то одной тактикой, значит, против него нужно применить какую-то другую тактику. Да? Вот, какая-то, так сказать, такая медленная осада, что называется. Вот, то есть надо понять, что ум, вот это нынешнее состояние ума, это результат деятельности прошлого, правильно? Вот и все. Вот. И если, скажем, в прошлом что-то было, так сказать, серьезно, чем-то там человек занимался не очень, вот, то это, естественно, привело к таким вот, ну, к изуродованному уму, что теперь вот ум, он думает вот непонятно о чем. И, как правило, эти вещи, они легко не выходят, как такие глубокие зарубки, как говорится, глубокие самскары какие-то негативные. Вот. И тогда это обозначает, что быстро, раз не получается, значит, нужно приготовиться к такому, к длительному штурму, к долгой осаде, как говорится, да. Вот, и делать сейчас, так сказать, такие действия, потому что же наш ум это не только продукт прошлого, да, это также и продукт деятельности настоящего, то, что мы создаем, так называемая крия-мана-карма, то есть то, что мы сейчас продолжаем делать. Вот, и сейчас нужно заняться такой деятельностью, такой крией, как говорится, которая будет создавать совершенно другие уже самскары в уме. То есть, если вы попробовали из прошлого что-то такое выгнать, какие-то вещи, которые привели к таким мыслям, такой медитации, и ничего не получается, это обозначает, что война предстоит, скорее всего, долгая. Вот. Иначе надо менять тактику. Вот. Одно дело, пришел, увидел, победил, да, там, легкий враг, бум, и все, с одного удара его выключили. Вот. А если вы попробовали, и он не выключается никак, так сказать, а наоборот, он вас там нокаутировал, это обозначает, что нужно менять тактику борьбы. И это, конечно, требует больше времени, больше терпения, больше усилий. Но бывают войны там какие-то столетние, да? Бывает, война за 3 дня закончилась, бывает столетняя война. Вот. Ну что поделаешь, если когда-то мы настолько свой ум, так сказать, открыли всяким разным негативным вещам, и эти враги там так поселились, у них там поселение врагов. Вот, у них там прописка, все, они, так сказать, они там они легализовались полностью. Вот их не выгонишь, понимаете? Кто-то там случайно залетел, это понятно, там пинка дал, он вышел. Вот, а если они там легализовались и прописались надолго уже, серьезно, у них там поддержка, все, у них там вся круговая порука, так сказать, в уме, они там живут. Вот они на вас смотрят, типа, а вы им говорите, ты кто такой? Они говорят, а ты кто такой? Вот, тогда это обозначает, что требуется, так сказать, смена тактики. Долгое будет выселение, вот, либо они должны как-то, так сказать, измениться, принять ваши условия, либо они должны, как говорится, просто умереть. Все же, в конце концов, умирает рано или поздно. Да? Вот, бывает так, что уже вообще вокруг весна, уже везде солнце, уже там цветочки, все уже, так сказать, цветет, да. А в каком-то уголочке, где-то там, где вот тень, там еще по-прежнему какой-то кусочек льда или снега, уже все вокруг загорают, понимаете? А там еще где-то в уголочке там какой-то вот кусочек чего-то, кусочек зимы остался, понимаете? Что до солнца не выпадает никак, там вечная тень, как говорится. Но даже это с течением времени все равно растает. Даже солнца нет вообще, просто из-за тепла с течением времени нарастает. Вот, то есть, если, ну никак, как говорится, вы не достаете вот до этого места, или вот никак оно там, враг огрызается, что называется, так его просто не уберешь, вот, значит, надо менять тактику. И то, что Рупа Госвами говорит, запасается терпением, вот, и, так сказать, действуй. С течением времени, как говорят материалисты, не мытьем, так катанием, не так, так иначе. Постепенно эти вещи все уйдут. Вот. Но самое главное, это просто понять связь событий, что нынешнее состояние ума – это результат прошлой какой-то греховной деятельности. Значит, сейчас нужно заниматься такой деятельностью, чтобы, скажем, это уже эти тенденции не усиливались, а то, что осталось из прошлого, в течение времени как бы ослабло и исчезло, растаяло, сгорело. Другого варианта я не знаю. Но другой вариант – это какая-то, не знаю, крипа-ситхи, особая милость, не знаю.
А вот 8-часовой рабочий день и более, это кто создал? Это, полагаю, не преданное, а это наше капиталистическое общество так ему устроило, что люди работают. И я смотрел, когда газеты дали, просто не видел там почти нигде, чтобы работали люди не меньше 8 часов. В основном такие вот работы предлагают устраиваться людям, чтобы минимум 8 часов, а даже более в основном.
Ну, надо же из человека выжать все, правильно?
12 часов люди работают, 12, там, годинах, цены, те же самые. Другие люди, как
не
будешь,
быть?
Тогда вот, если там тебе говорят на работе, ни в коем случае никаких духовных практик, то уже вы же как ремонт, ты не можешь, тебе как просто работать.
Ну, у вас есть другой вариант, станьте сам себе, так сказать, работником. Один вариант – это идти работать по найму. Другое дело – это сам себе велосипед, то есть надо придумать саму себе работу.
Больше разума нужно?
А? Естественно, больше разума нужно. А что же вы хотите? А? Вот. Либо да, либо надо, так сказать, вписаться на такую деятельность, где вы можете заниматься духовной практикой на этой работе. Ну, мало ли там бывает еще. Там. Я смотрю, когда на каких-нибудь там охранников, которые бедные, вообще не знают, они нам от изнеможения там уже все кроссворды решили, там все там разгадали, уже не знают, что делать вообще. Все остальное нельзя. Ну, может быть, там каким-то хитрым образом можно, я не знаю, там что-то делать. Вот, если вы найдете какую-то такую работу, либо свободный график, либо, так сказать, найдите свое место под солнцем какую-то свою эксклюзивную тему раскопайте, где вы сам себе хозяин, где никто вам, как говорится, там на лысину не капает, делает. То есть я думаю, что это лучший вариант. Либо какую-то вайшнавскую, так сказать, систему. Не знаю. Работа – это всегда сложно. Я работу всю свою послал подальше уже, да, лет 20 назад. Поэтому... Ну, это, так сказать, не каждый может себе позволить такое. Вот. Но тут надо просто все взвесить. Ну, работа по найму, она может быть, если, так сказать, она предоставляет человеку какие-то более-менее человеческие условия. Вот если вы чувствуете, что вы просто в какое-то чудовище превращаетесь на этой работе по найму, то зачем это надо? То есть деятельность, она не должна гробить человека. Работа должна возвышать человека. Если человек просто пошел куда-то ради денег, это не самый разумный шаг. Понимаете? Так поступают самые глупые люди, только ради денег. Вот. мы видим, что большая часть живых существ живут без денег, на самом деле. Животные без денег живут. А условности человеческие, там сразу денег нет, дергаться начинает, как где деньги. Вот, то есть это особенности человеческой жизни, да, деньги, конечно, нам нужны, никто не спорит. Вот, но есть разные способы, так сказать, их зарабатывать. Понимаете? Вот, и тут надо просто посидеть, помедитировать. И Кришна всегда подкинет какую-нибудь, так сказать, интересную идею. Вот.
Вот ведические времена брахманы жили очень хорошо, потому что у них были всякие разные мантры, они обращались там, к Нарисимхе, например, что очисти меня, защити меня от планет, дай мне то, освободи меня от долгов. Может быть, это тоже сейчас стоит делать вместе с мантрой, с нашей. Вот я сейчас, допустим, хочу распределить утреннюю свое утро и думаю, стоит ли мне обращаться к Нарисимхе или мне лучше увеличить круги джапы в два раза.
Не очень понял. Садисати еще один месяц длится. Вас обманули.
Почему?
Потому что Садисати еще не может вам несколько месяцев длиться. Потому что Сатурн только вошел в Деву в сентябре. Это означает, что даже если это у вас последние 30 Садисати, это как минимум еще, так сказать, 2 года и 3 месяца. Вас кто-то сильно обманул. Садисати – это объективные вещи, это связано с хождением Сатурна в определенный знак, и через 2,5 месяца ни у кого на Земле Садисати не может закончиться, что не сумеет.
Ну хорошо, я Садисати вообще. У меня нет освещения, да, что мне нужно, вот если так это максимум, этим обращаться, потому что он очень мощно защищает, или увеличить
кровь. Все зависит от вашей веры. Все зависит от вашей веры. Понимаете, а сердцу, как говорится, не прикажешь. Некоторые джапу повторяют, Нарисимхе поклоняются, если у них какой-то вот есть какая-то такая связь с Нарисимхой, если он у них там какой-нибудь Иштадева-то, не знаю. Так вот, некоторые как так спокойно относятся, ну, Нарисимха, Джай Нарисимха, но при этом, сказать, они особенно не погружаются в эту тему, вполне хватает Хари Кришна мантры. А кто-то там, и Нарисимхи им мало, им мало, им еще кого-нибудь надо, так сказать, всех остальных, все 10 аватар. На всякий случай, как где-то это Бхактивигьяна Махараджа на лекции говорит, русские, говорит, люди практичные. На всякий случай всем поклоняться, и туда, и сюда, и в православную церковь зайдут, там еще что-нибудь, ну, лишнее же не будет. Вот, если в одном не сработает, так в другом сработает. Вот, поэтому всеми возможными калачами обвешаться, все мантры прочитать. Все зависит, понимаете, от уровня веры человека, от его как бы понимания, кто есть кто. Вот. Но в целом мы видим, что хотя Шрила Прабхупада, допустим, он вел поклонение Нарисимхе по определенным социальным причинам, что там была какая-то агрессия и прочие разные вещи. Вот. Но при этом сам он никогда никаких там калач не носил, вообще ничего такого не было. Он полностью, так сказать, верил в имя Кришны, и этого достаточно. Вот. Вся как бы, эта вот система разветвленных других разных мер, она просто указывает на некоторое, скажем, нехватку веры или незрелость веры человека. Вот, поэтому в Кришне есть все, он источник всего, пурнам, он полный, да? Поэтому его одного достаточно. Но насколько человек понимает все эти вещи, кроме, я говорю, исключая каких-то таких вот редких случаев, когда у человека какая-то просто непреодолимая тяга к какому-то божеству, еще не возбраняется, ради Бога. Вот. Но при этом должно присутствовать как бы, понимание, что вот, все это исходит из Кришны. Вот. Но придумывать себе как там вот искусственно, да, все это, какой смысл? То есть мир заполнен всеми этими деватами и так далее. Но кто такие эти все деваты? Представители Кришны. То есть кто-то, так сказать, кому-то проще, может быть, с кем-то там. Кришна, с Кришной они стесняются слишком высоко, там, еще что-нибудь. Но поэтому есть полубоги, есть всякие там кула-деваты, там, всякие ангелы-хранители, там, божества разных, там, семей и так далее, и так далее. Вот. И люди, так сказать, с радостью, они, может быть, выбирают, все это принимают. Вот. Но что Шрила Прабхупада говорил, что он повторял наставление Кришны. Мамы кам шаранам, мне одному себя вручи, не распыляйся. Не распыляйся, он говорит, мамы кам. Вот это существенно. Но вот понять, что все находится в одном, это не всегда просто. И поэтому люди на всякий случай и туда зайдут поклониться, и сюда. То есть как выражать почтение, пожалуйста. Вот. Но в плане, как говорится, от коррективных мер своей судьбы, я думаю, что здесь все-таки, чем больше мы сосредоточимся на Кришне, тем будет больше блага. Иначе там нам придется учить все мантры. Мантры такой аватарии, другой аватарии. Давайте лучше сосредоточимся на внимательном повторении одной мантры. Иначе у нас будет целая куча разных мантр. Вот, и мы будем там все их тараторить, там, потому что надо и тому прочитать, и другому, и третьему. Вот, и самое главное, у нас пострадает, понимаете? Вот, поэтому вот, все-таки гений Шрилы Прабхупады состоит в том, что он сумел из всей этой очень многообразной этической культуры выбрать для нас самое главное основу, суть, и дать нам это все, и объяснить. Вот, потому что ну, из нас сейчас как бы брахманы не особенно, так сказать, квалифицированные со всеми этими мантрами, тантрами, там, янтрами. Вот, поэтому мы, так сказать, нам дано самое главное, утвердить самым главным. Я думаю, что это будет для нас наиболее практичный подход.
Можно добавить? Также произнесение ведических мантр требует особенной квалификации. Я читал большинство исследований, там статья была про поклонение на рисунке. Говорится, что ведический санскрит отличается от позднего варианта санскрита, который написан Пураны и Кихазы. Хорошо. Там я просто почитал и понял, что я не смогу так даже близко произнести. Есть как в китайском там. Что там высокие, низкие.
Нет, это понятно, понятно, что санскрит это язык очень.
Очень явно. Это там как повторяя мантры, без посвящения тем более, они вообще, ну, скажем так, минимальные, или благо, или никакого блага.
Я согласен, да, с этим, что санскрит и все эти вот, как они там, размер и все эти вещи, это очень-очень сложно. Мы знаем, что даже кто там, знаете, в ведические времена там люди ошибались при произношении, там, что-то не то у них получалось вследствие этого. А что говорить про нас сейчас, так и вообще не та тема. Вот, поэтому, да, я думаю, все-таки надо сосредоточиться на главном. Хари Кришна, Шрила Прабхупада ки джай.